Сергей Федорович Платонов, Иван Грозный. Предисловие. Для подробного обзора всего того, что написано о Грозном историками и поэтами, потребна целая книга. От истории российской князя Михаила Щербатова 1789 года до труда Виппера «Иван Грозный» 1922 года понимание Грозного и его эпохи пережило ряд этапов и пришло к существенному успеху. Можно сказать, что этот успех – одна из блестящих страниц в истории нашей науки, одна из решительных побед научного метода. Автор надеется, что последующие строки достаточно раскроют эту мысль. Главная трудность изучения эпохи Грозного и его личного характера и значения не в том, что данная эпоха и ее центральное лицо сложны, а в том, что для этого изучения очень мало материала. Бури смутного времени и знаменитый пожар Москвы 1626 года истребили московские архивы и вообще бумажную старину настолько, что события XVI века приходится изучать по случайным остаткам и обрывкам материала. Люди, не посвященные в условия исторической работы, вероятно, удивятся, если им сказать, что биография Грозного невозможна, что о нем самом мы знаем чрезвычайно мало. Биографии и характеристики Петра Великого и его отца Алексея возможны потому, что от этих интересных людей остались их рукописи, деловые бумаги, заметки, переписка, словом, их архив. От Грозного ничего такого не дошло. Мы не знаем его почерка, не имеем ни клочка бумаги им самим написанного. Все старания известного археографа Лихачева найти такой клочок и определить хотя бы строчку автографа Грозного не привели ни к чему. Осторожный исследователь ограничился тем, что опубликовал две краткие надписи, не делая предположений, как он выразился, но давая понять, что в одной из них он готов допустить факсимили почерка Грозного. Тексты тех литературных произведений, которые приписываются Грозному, дошли до нас в копиях, а не в автографах. И мы не можем восстановить в них точного авторского текста. Знаменитое послание царя Иоанна к князю Андрею Курбскому 1564 года имеется в разных редакциях и во многих списках с существенными разночтениями. И мы не знаем точно, какую редакцию и какое чтение надлежит считать подлинными. Тоже можно сказать и о всех прочих сочинениях Грозного. Даже официальный документ «Завещание Грозного» 1572 года не сохранилось в подлиннике, а напечатано с неполной и неисправной копией 18 столетия. Если бы нашелся ученый-скептик, который начал бы утверждать, что все сочинения Грозного подложны, с ним было бы трудно спорить. Пришлось бы прибегать к внутренним доказательствам авторства Грозного, ибо документальным способом удостоверить его нельзя. Исключением является только переписка Грозного с одним из его любимцев Василием Григорьевичем Грязным Ильиным. Грязной попал в плен крымским татарам, и по делу о выкупе Грозный милостиво вступил с ним в переписку. Тексты писем царя и Грязного внесены были в свое время в официальную книгу крымских дел и потому могут рассматриваться как документ, как точная заверенная копия переписки. Этим самым переписка царя с Грязным получает особенную историческую важность, правильно определенную последним ее исследователем Садиковым. Если так обстоит дело с личными сочинениями и письмами Грозного, то немногим лучше положение и всего летописного материала того времени. Московское летописание в XVI веке стало делом официальным, и летописи поэтому сдержаны и тенденциозны. Казенные летописатели, пользуясь частными летописными записями, или обезличивали их, или же переделывали на свой лад. Излагая по-своему происходящие события, они держались строго правительственной точки зрения. Много следов мелочной переработки летописей в духе Грозного царя можно видеть в так называемом «лицевом своде». В 13-м томе полного собрания русских летописей дано несколько снимков этого свода, переделанных и дополненных, по-видимому, по указаниям самого Грозного. Понятно, что пользоваться такого рода источником историк должен крайне осмотрительно, иначе он станет жертвою одностороннего понимания событий. Но такая же опасность грозит ему и с другой стороны. Царь и его казенные летописцы излагали московские дела по-своему, но по-своему же их изображали и политические противники Грозного. Пресловутый князь Курбский, убежавший от московского террора в Литву, там написал свою «Историю о великом князе московском». Это очень умный памфлет, направленный на обработку общественного мнения в Литве. В нем много ценного и точного исторического содержания, и потому все тенденциозные выходки Курбского против Грозного получают особую силу. Но все-таки это памфлет, а не история, и верить его автору на слово нельзя. Еще в большей степени пристрастны иностранные сказания о Грозном. Их наиболее ярким образцом можно счесть послание лифлянцев Таубе и Крузе о великого князя московского неслыханной тирании. Даже сдержанный Флетчер, ученый-англичанин, бывший в Москве лет 5 спустя после кончины Грозного, не избег общего настроения. К памяти московского тирана он относится неспокойно, приписывая личной вине Грозного все неустройства московской жизни того времени. Историк, вращаясь в круге подобных летописных известий и литературных сказаний современных Грозному, должен ко всем данным своих источников относиться с сугубой осторожностью. Он должен учитывать возможность не только простой субъективности, но и страстной тенденции в каждом изучаемом памятнике. Для него нет твердой почвы и в произведениях тогдашней литературной письменности. Время жгучей борьбы, политической и социальной, налагало свою печать на все. Литературный интерес современников Грозного был направлен на боевые темы переживаемого момента. Но младенческое состояние политической мысли не позволяло твердо и четко понять и обсудить эти темы. В разного рода беседах, посланиях, изветах, челобитных и сказаниях того времени, исследователь напрасно ищет определенных целей и программ. Он находит лишь смутный лепет и неясные намеки на действительность, намеки непонятные и испорченные, к тому же, невежеством переписчиков. Литература эпохи, так же, как, собственно, исторические источники, дает историку очень мало не только толкований, но и просто объективных фактов для того, чтобы он сам мог создавать толкование эпохи. При таком состоянии исторического материала, конечно, невозможно составить серьезную, практически полную биографию Грозного. Стоит дать себе труд припомнить, что и за какие годы жизни Грозного знаем мы о нем. Такое припоминание покажет, что за целые ряды лет у нас нет лично о Грозном никаких данных. Так, например, о первых годах его жизни не имеется никаких сведений, кроме 3-4 упоминаний в письмах, 1530-1533, его отца, великого князя Василия, к его матери Елене Васильевне. Великий князь был в отъезде и беспокоился о здоровье своего первенца, что против пятницы Иван сын покричал. Именно у сына, у Ивана, явилось на шее под затылком место высоко да крепко. «Простой верит, чирий». У малютки прошел благополучно, и затем до его 13-летнего возраста ни о его здоровье, ни о жизни вообще ничего не известно. В конце 1543 года 13-летний государь-сирота впервые показал свой нрав. Арестовал одного из виднейших бояр, князя Андрея Шуйского, и велел его предать и псарям, и псари взяша и убиша его. И от тех мест, замечает летопись, начали бояре от государя страх иметь. До 1547 года, однако, ничего не известно о дальнейших поступках юноши великого князя. В 1547 году Грозный женился и сменил титул великого князя на титул царя. Затем до 1549 года опять темный промежуток. В 1549-1552 годах Грозный законодательствует и воюет. В 1553 году болеет тяжко и ссорится со своими боярами. И от того времени бысть вражда промеж государя и людей.